Впрочем, в сочинениях новейших писателей встречаются совершенно иное употребление терминов «mundus sensibilis» и «intelligibilis», полностью отличающиеся от смысла, придаваемого им древними. Примечание автора. Вместо термина «mundus intelligibilis» не следует употреблять термин «интеллектуальный мир», как это обычно делается в немецких сочинениях. В самом деле, рассудочными «intellectuell» или чувственными «sensitive» бывают только знания. Наоборот, сами объекты, то есть то, что может быть только предметом одного или другого способа созерцания, должны называться, хотя бы это и казалось тяжеловесным, либо умопостигаемыми «intelligibel» или чувственно воспринимаемыми «sensibel». Конец примечания автора. Страница 195. Этот новый смысл не заключает в себе, конечно, никаких трудностей, но и не ведет ни к чему, кроме пустословия. Согласно этому новому смыслу терминов, некоторые склонны называть совокупность явлений, поскольку она созерцается, чувственным миром, а поскольку связь между ними мыслится по общим законам рассудка, рассудочным миром. В этом смысле теоретическая астрономия, описывающая лишь наблюдение над звездным небом, давала бы представление о чувственно воспринимаемом мире, а умозрительная астрономия, объясняющая звездное небо, например, по Коперниковской системе мира или же по законам тяготения Ньютона, об умопостигаемом мире. Но такое извращение смысла слов есть лишь софистическая уловка, имеющая цель уклониться от трудного вопроса, изменив его смысл и придав ему удобное для себя значение. Конечно, рассудок и разум можно применять для познания явлений. Но вопрос в том, имеют ли они еще какое-нибудь применение в том случае, если предмет не есть явление, то есть ноуменон. И это именно и подразумевается, если предмет сам по себе мыслится как чисто умопостигаемый, то есть как данный только рассудку, а не чувствам. Вопрос, следовательно, в том, возможно ли, кроме указанного выше эмпирического применения рассудка, каково даже ньютоновское представление о мироздании, еще и трансцендентальное применение его, имеющее своим предметом ноумены. На этот вопрос мы ответили отрицательно. Поэтому, если мы говорим, что чувства представляют нам предметы, как они являются, а рассудок, как они есть, то последнее выражение следует понимать не в трансцендентальном, а только в эмпирическом значении, а именно так, как они должны быть представляемы в непрерывной связи явлений в качестве предметов опыта, а не так, как они, быть может, существуют вне отношения к возможному опыту и, следовательно, к чувствам вообще, стало быть, как предметы чистого рассудка. Это последнее всегда останется для нас неизвестным до такой степени, что мы не узнаем даже, возможно ли всюду такое трансцендентальное необыкновенное познание, по крайней мере, как наше знание, подчиненное нашим обыкновенным категориям. Только в связи друг с другом наш рассудок и наша чувственность могут определять предметы. Отделив их друг от друга, мы получаем созерцание без понятий или понятие без созерцания. И в первом, и во втором случае это такие представления, которые не могут быть соотнесены ни с каким определенным предметом. Страница 196. Если кто-либо после всех этих разъяснений все еще не решается отказаться от чисто трансцендентального применения категорий, то пусть он сделает попытку построить из них какое-нибудь синтетическое утверждение. В самом деле, аналитическое утверждение не двигает рассудок вперед. И так как рассудок имеет дело лишь с тем, что уже мыслится в понятии, то он оставляет нерешенным вопрос, имеет ли это понятие само по себе отношение к предметам, или же оно обозначает только единство мышления вообще, то есть совершенно отвлеченное от того способа, каким предмет может быть дан. Ему достаточно знать лишь то, что содержится в его понятии. А вопрос, к чему само понятие может относиться, его не интересует. Рассудок мог бы попытаться сделать это при помощи синтетического и якобы трансцендентального основоположения, как, например, «все, что есть, существует как субстанция» или «как присущее субстанции определение», или «все случайное существует как действие чего-то другого, а именно причины» и тому подобное. Спрашивается, откуда рассудок может взять эти синтетические положения, если содержащиеся в них понятия должны относиться не к возможному опыту, а к вещам самим по себе, ноумена. Где здесь то третье, что требуется всегда для синтетического положения, чтобы связать в нем друг с другом понятия, логически, аналитически, совершенно чуждые друг другу? Доказать такое положение, тем более обосновать возможность такого чистого утверждения, можно не иначе, как принимая во внимание эмпирическое применение рассудка, то есть совершенно отказываясь от чистых суждений, свободных от чувственности. Таким образом, понятие чистых лишь умом постигаемых предметов совершенно свободно от всяких принципов своего применения. Так как мы не можем изобрести себе способ, каким они должны были бы быть даны, и проблематическая мысль, оставляющая все же для них место открытым, служит, подобно пустому пространству, лишь для ограничения эмпирических основоположений, но не содержит в себе и не указывает никакого иного объекта знания вне сферы эмпирических основоположений.